В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». От битвы за суд к битве за Конгресс. Подвергли ли судью незаслуженному унижению, публично обсуждая обвинения в сексуальных домогательствах, якобы происшедших 30 лет назад. Идеологическая расправа над неугодным или нормальный процесс отбора кандидатов в Верховный суд. Может ли исход битвы за Верховный суд определить исход ноябрьских выборов в Конгресс? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с американским правоведом, профессором университета имени Джорджа Мейсона Ильей Сомином и публицистом Ефимом Фиштейном. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Завершившийся в понедельник торжественным приведением к присяге Бретта Кавано процесс назначения нового члена Верховного суда получил всего два дня спустя необычное продолжение. В среду сотни студентов юридических факультетов Нью-Йоркского университета и Бруклинской юридической школы прервали занятия и вышли на улицы, протестуя против утверждения Кавано в этой роли. «Мы не признаем Кавано в качестве законного члена Верховного суда. Это чрезвычайная ситуация в масштабах всей страны». Это провозгласили организаторы демонстрации. Студенческий протест словно проиллюстрировал предупреждение консервативного американского историка и публициста Виктора Хансена, который пишет о том, что ненависть к Кавано и пренебрежение левого крыла демократов к правовым процедурам и правилам Сената объединил демократов в их намерении сдвинуть партию резко влево. По мнению Хансена, обе партии сейчас более сплочены и полны энергии, но в отличие от республиканцев, левое крыло демократов заставляет всю партию, как он пишет, присоединиться к нему под угрозой гильотинирования. Около двух недель назад, когда слушания об утверждении респектабельного консервативного судьи апелляционного суда Бретта Кавано близились к завершению, сенаторы-демократы неожиданно обнародовали сенсационные утверждения Кристин Блейзи Форд о том, что 36 лет назад на вечеринке Кавано пытался изнасиловать ее. Оба тогда были старшеклассниками. Никаких достоверных доказательств в своей версии она не привела. Возможные свидетели заявили, что они не припоминают этого эпизода. Дополнительное расследование ФБР также ни к чему не привело. Тем не менее, публичные показания Форд в Сенате вызвали всеобщее сочувствие. Сенаторы-демократы потребовали от президента снять кандидатуру Кавано. Кавано, тем не менее, был утвержден в роли члена Верховного суда. В результате республиканцы обвиняют демократов в том, что те подвергли публичному незаслуженному унижению уважаемого судью. Демократы обвиняют республиканцев в том, что они унизили женскую половину страны, допустив в Верховный суд человека с темным пятном в биографии. И обе партии надеются, что исход этой драмы поможет им набрать очки на выборах в Конгресс, очень важных выборах, которые пройдут менее чем через месяц. Профессор Сомин, мы стали свидетелями редкой, если не уникальной ситуации. Перед глазами всего мира перетряхивает, грубо говоря, грязное белье уважаемого юриста, судьи с высочайшей репутацией, назначенного президентом на должность члена Верховного суда. В ответ на, объективно говоря, голословные обвинения, касающиеся событий 36-летней давности. У вас, профессионала-юриста, какие эмоции вызывает эта ситуация?
Я бы ее не характеризовал так, как вы только что характеризовали. Во-первых, да, у судьи была очень позитивная профессиональная репутация, но то же самое можно сказать о профессоре Форде. К тому же, это не юридическое дело. Это решение насчет того, если этот человек достоин возвышения на один из самых высоких постов в американском правительстве. Поэтому стандарт доказательства не обязательно совсем такие, как в уголовном деле, когда решается вопрос, посадим ли мы человека в тюрьму или нет. Я бы к тому же сказал, что нельзя сказать, что нет никаких данных, которые поддерживают обвинение профессора Форда, так как, например, очевидно, что она была знакома с средой, которая тогда окружала Кавана. Она, к тому же, была знакома с тем, что он и его друзья, мягко говоря, любили много пить. И мы знаем по многим данным, что когда люди пьяные, более вероятно, что такие трагические события могут случиться. Это не значит, что то, что она говорит, обязательно правда. И, может, мы никогда не будем знать, что случилось, правдивы ли ее обвинения или нет. Но я считаю, что их нельзя легко отрицать, только исходя из того, что якобы нет поддерживающих доказательств.
Профессор, вот вы сейчас назвали обвинения недоказуемыми. Тем не менее, их бросают в лицо человеку в стенах Сената, растаптывают на глазах страны и мира репутацию будущего члена Верховного суда. Как вам скажут защитники Кавано, такого не могло и не должно было произойти в Соединенных Штатах.
Да, было бы лучше, если бы эта история была разрешена 36 лет назад. Но, к сожалению, в той эпохе юридическая система очень плохо разбиралась с такими делами. И в подавляющее большинство случаев полиция, прокуроры в той эпохе мало чего с этим делали. Когда этого человека назначили на Верховный суд, нужно как можно более тщательно расследовать вопрос, достоин ли человек на этот пост или нет. И если есть серьезные сомнения насчет его достоинства, самое лучшее решение – назначить кого-то другого. Кавана очень талантливый юрист. Есть немало других юристов, которые тоже очень талантливые, у которых нет таких обвинений.
И все-таки, вас не смущает, что вот в результате этих, ну, все-таки недоказанных обвинений была отчасти растоптана репутация хорошего судьи?
Если он не виновен, то, конечно, смущает. С другой стороны, если виновен, так он заслуживает большего так называемого загрязнения репутации. Поэтому этот вопрос, как и многие другие, связанные с этим делом, ответ на него зависит в большой степени от того, что вы считаете действительно случилось. Если вы считаете, что он невиновен, то, конечно, загрязнение репутации – это крупная несправедливость. С другой стороны, если считаете, что вероятно, что он виновен, тогда, соответственно, из этого следует противоположные доводы.
Многие его защитники, это звучало в выступлениях сенаторов-республиканцев, они говорят, что в результате этого процесса нарушался основной принцип американской конституции. Принцип презумпции невиновности.
Абсолютно нет, потому что это не юридический процесс, а осмотр, достоин ли человек возвышения на очень высокий пост. Тут презумпция невиновности имеет очень важную роль в уголовных процессах. Когда мы рассматриваем вопрос, посадить ли человека в тюрьму, казнить его и так далее. Когда мы рассматриваем вопрос о том, достоин ли человек быть судьей Верховного суда, так наоборот, он должен доказать свое достоинство.
Влиятельный консервативный комментатор, историк Виктор Хансен рассматривает этот эпизод в более широком контексте. Он видит в нем опасный для Соединенных Штатов симптом. Он говорит, что это стало возможным лишь потому, что руководство Демократической партии в Сенате уступило требованиям радикальной части своего электората, и этот электорат требует расправы над своими идеологическими врагами. Кстати, демократические активисты в нарушение всяких правил пытались, как мы знаем, сорвать голосование в Сенате по кандидатуре Кавано. Словом, Хансен говорит, что все происшедшее было ниже достоинства Сената, что сенаторы-демократы повели себя, ну, как, что ли, лакеи революционной толпы активистов. Как вам такая точка зрения?
Я бы ответил с тремя пунктами. Во-первых, такой человек, как Хансен, который постоянно защищает Трампа, человека, который во время кампании призывал и поддерживал насилие своих сторонников, мягко говоря, такой человек не имеет права обвинять своих противников в том, что они как-то возводят толпу, так как настоящий лидер толпы в Америке в данный момент – это именно сам Трамп. Во-вторых, довольно глупо говорить, что в этом процессе виновны какие-то маленькие группы экстремистов. Опросы общественного мнения показывают, что примерно 40-50% американцев были противниками номинации Кавана. И я считаю, что почти в любой ситуации, если президент номинировал человека на Верховный суд, и против него были такие обвинения в насилии, эти обвинения были бы поддержаны подавляющее большинство противникам президента, были бы расследования в Сенате. Это довольно стандартный элемент системы и более-менее неизбежный, и никак не связанный с какими-то маленькими группами революционеров. И я считаю, что сравнять этот процесс с революцией просто глупо. Или он не понимает, что случилось только что, или он не понимает, что такое настоящая революция.
Кстати, Илья, судя по всему, очень многим за пределами Соединенных Штатов это зрелище показалось абсурдным. Я слышал словосочетание «воинствующий феминизм» в устах российских, например, комментаторов, обсуждавших этот эпизод. Далеко не все комментаторы в России отличаются глубинным пониманием американских процессов, но такое объяснение попроще того, что предложено Хансеном.
Мне кажется, что в других странах, как и в Америке, как люди это рассматривают, в большой степени зависит от их идеологии. И, конечно, здесь есть некоторый элемент, даже значительный элемент возраста феминизма. Я бы не сказал, что я сам воинствующий феминист, но, с другой стороны, мне кажется, действительно, в течение многих лет в Америке и в других странах было неправильное отношение к вопросам насилия, и что к расследованию таких дел были разные искусственные препятствия. И мне кажется, что последние несколько лет в некоторой степени это изменялось. Также можно сказать в некоторой степени, что есть ошибки иногда в противоположную сторону.
А в чем, собственно, состоит ставка в такой борьбе за Верховный суд? Комментаторы обеих сторон называют это событие историческим, дескать. Консервативное большинство в суде может чуть ли не повернуть вспять прогресс в Америке. Демократы говорят, что именно эпоха либерального большинства в суде принесла решения, которые подтвердили конституционность и различных социальных программ, начавшихся во времена Великой депрессии, неконституционность расовой сегрегации, законность абортов. Но в последнее время, именно благодаря либералам, в суде была подтверждена, например, конституционность однополых браков.
Верховный суд никогда не сказал, что в Конституции обозначено право на социальную помощь. Все остальные пункты, которые вы перечислили, да, действительно, Верховный суд играл в них значительную роль, хотя также играли большую роль политические движения. Я считаю, что маловероятно, что консервативный суд сможет или даже захочет развернуть все эти развития, в особенности такие, как равноправие расов и так далее. Но, с другой стороны, может повлиять на целый ряд разнообразных вопросов, связанных с абортом, с расовой дискриминацией, с федерализмом.
Но в истории Верховного суда есть удивительные развороты, и один из самых известных связан с конституционностью расовой сегрегации, которая была признана законной в конце XIX века и незаконной в 1956 году. Можно сказать, что суд меняется вместе с обществом, с изменением социальных понятий о том, что хорошо и плохо, приемлемо, неприемлемо?
Разные факторы влияют на это. Частично это действительно реакция на настроение общества, которое изменяется. Частично это изменяется настроение юридической элиты. Частично в некоторых случаях возрождаются идеи, которые входили в Конституцию изначально, которые по разным причинам Верховный суд и политическая система им не следовало. В случае расовой сегрегации, когда изначально приняли 14-ю поправку к Конституции в 1868 году, многие ожидали, что это в большой степени прикончит расовую дискриминацию, но по разным причинам это не случилось. Поэтому многие разные факторы влияют на решение Верховного суда.
Ну, а вот в том, что касается, допустим, права женщин на аборты. Это, видимо, для многих самый актуальный, самый горячий вопрос. Как он может разрешиться? Вы верите в то, что консервативное большинство может лишить или частично лишить американок этого права?
В данный момент в стиле решения, которое Верховный суд принял в 1973 году, которая утверждает, что если это конституционное право, если новое консервативное большинство отменит это решение, это не значит, что во всей Америке будет запрещен аборт, но это значит, что каждый штат может решать по-своему, поэтому в некоторых штатах тогда аборт был бы почти на 100% запрещен, в некоторых штатах почти на 100% законный, в некоторых, может быть, иногда запрещен, иногда нет. Я бы не сказал, что есть какое-то одно решение, которое Верховный суд может принять, которое само по себе бы резко изменило курс американской истории. Есть как бы совокупность многих разнообразных вопросов, которые в комбинации очень значительны.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». От битвы за суд к битве за Конгресс. Идеологическая расправа над неугодным или нормальный процесс отбора кандидатов в Верховный суд. Может ли исход битвы за Верховный суд определить исход ноябрьских выборов в Конгресс? В передаче участвуют правовед Илья Сомин и публицист Ефим Фиштейн. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Илья, в двух-трех словах все-таки, как бы вы подытожили уроки вот этой странной истории утверждения членом Верховного суда Бретта Кавано?
К сожалению, идеология очень сильно влияет на то, как люди рассматривают эти обвинения против Кавана. Почти все правые считают, что эти обвинения необоснованы. С другой стороны, почти все левые считают, что они правдивые. И я считаю, что имеет смысл смотреть с большим скептицизмом на такое совпадение между идеологии и анализом фактов. весьма возможно, Пьер, что, скажем, Кавана хороший судья, но тем не менее совершил это преступление. С другой стороны, он может быть отвратным судьей, но невиновным. Эти два сценария весьма возможны, но тем не менее почти никто их не поддерживает. И это отсутствие показывает, что здесь в большой степени влияет идеология, а не объективный анализ фактов.
В этом-то и тревога, которую выражают многие, кстати, и слева, и справа, что, дескать, продолжается этот раскол, что идеология застилает глаза многим, и что ситуация, в общем, действительно пахнет такой революцией. Не пахнет?
Я бы не сказал, что она пахнет революцией. И влияние идеологии на анализ фактов, это случается в очень многих ситуациях, не только во время революции. Но, конечно, и левый радикализм, и правый могут иметь многие негативные последствия, даже если не будет революции.
Это был профессор Илья Сомин. Ефим Фиштейн, вы что увидели в этом эпизоде с утверждением члена Верховного суда?
Стал свидетелем тупика, в который завело себя бодрым шагом американское общество. Из таких тупиков простых выходов не бывает в истории. Выходы бывают или путем взаимного и всеобщего, всеобъемлющего компромисса, или путем насильственного. Сегодня в Америке уже аксиома то, что в стране идет фактически пока еще холодная гражданская война, но слышатся призывы, и последняя была Хиллари Клинтон, о том, что пора переводить ее в формат нормальной междоусобицы, нормальной войны. Кто только не говорит о том, что Америка находится в состоянии холодной войны. И термины, которые используются сторонниками той и другой стороны, это термины, как правило, насильственные. И сторонники Трампа говорят, скажем, высказываясь о каких-то его противницах, в данном случае я в женском роде использую, что их надо повесить, их надо расстрелять и прочее. И особенно, на мой взгляд, со стороны противников Трампа. Например, если и Хиллари Клинтон, и Мадлен Олбрайт позволяют себе высказываться, что в стране уже установился фашистский режим, так заявила Мадлен Олбрайт, то что делать, как не бороться вооруженной силой?
Ефим, я бы все-таки не преувеличивал, конечно, значение высказывания отдельных отставных политиков. Те, кто при власти, говорит следующее. Мы лишь хотим, чтобы в Верховный суд не прошел недостойный человек. Или, как поясняет мой собеседник Илья Сомин, дать голос тем, кто еще три десятилетия назад не мог рассчитывать на сочувственное внимание правовой системе. Что в этом плохого?
Во всем мире этот процесс считают переломным. И только оппоненты Трампа в Америке считают, что это нормально. Да что же в этом нормального? Когда человек прожил жизнь, которая считается и называется безупречной, его карьерный рост считается исключительно положительным примером профессионализма и объективности. Так писали и его противники. Я читал в американской прессе статьи, где говорится, что при других обстоятельствах он был бы вообще единогласно проведен. Именно всеми правдами и неправдами, не мытьем так катанием, легко можно в любой карьере, я уверен, что и в карьере моего оппонента можно найти моменты, когда он сказал неправду, украл в самообслуживании и прочее, и прочее. Посмотрел на девочку не так и долей, чем 5 секунд, что позволяется еще политической корректностью и так далее. Это абсурдное утверждение, потому что жизнь важна по своим результатам, а не по тому, что мы, может быть, хотели, но не совершили, а может быть и не хотели и не совершили в свои 17 лет. Ведь можно же поставить массу вопросов, которые бросают некую тень сомнения на свидетельницу. Она же говорит, что она в 15 лет пошла на какую-то вечеринку разбойной молодежи, где пили спиртные напитки, и ее чуть было не изнасиловано. Но это все комично. Чего она в 15 лет от мамы и папы пошла на эту развратную вечеринку? То есть, это я сейчас говорю для примера. Все можно повернуть в стране, в атмосфере, когда преступлением может стать любой шаг, любой взгляд. Все в мире восприняли это именно как пародию на юстицию, потому что здесь же ничего доказать невозможно, кроме того, что нарушаются элементарные принципы римского права. Презумпция виновности, презумпция невиновности. Путь, который в последние десятилетия проделала Америка, путь постоянного прогрессизма, проявляющегося вот в этих принципах политической корректности, которая душит и науку, и общественные отношения буквально душит. Для американского общества, для него особенно гибелен путь, когда предпочитают пустые, незаполняемые жизненными обстоятельствами принципы, предпочитают реальным обстоятельствам жизни.
Ефим, а вы уверены в том, что вы не воспринимаете акции крикливого активного меньшинства как мнение молчаливого большинства? Такое, кстати, словосочетание сейчас любят американские наблюдатели. Ведь самый интригующий вопрос состоит в том, как отразится история с судьей на выборах в Конгресс. Эти выборы состоятся всего через месяц. Демократы очень надеются, что они в результате привлекли на свою сторону большинство американок.
То, что это может произвести обратный эффект, но это же, как говорится, ежу понятно. Это и производит. Вот мы говорили, мы начали с обсуждения процесса Кавано. Какой эффект это произвело? Все это действо, вот это странное судилище без доказательств. Судилище, основанное только на словах, на утверждениях, причем одной стороны, причем в ситуации, о которой она сама ничего хорошего сказать не может, она ее просто не помнит. Так все это было настолько утилитарно, цинично, зацелено, это произвело уже сейчас обратное действие. Вы же знаете наверняка, живя в Америке, что достаточно ясное еще 2 недели назад соотношение сил на промежуточных выборах в эти дни довольно резко меняется. Сейчас между республиканцами и демократами разница в 7 потенциальных мандатов всего. Что будет с этими неопределившимися штатами, мы еще не знаем. Может быть, там и больше разница будет. Но 7 по сравнению с 17 еще неделю назад или 2 недели назад, это же стремительный подъем и успех республиканцев. Но из-за чего он произведен? Да именно из-за того, что циничное использование каких-то процедур и, кстати, и игнорирование других процедур. Нужно было, если нет доказательства, нужно было, по крайней мере, исходить из презумпции невиновности.
Ефим, вы в моем мнении противоречите себе. Мы как раз и видим тот самый результат, когда американское общество все-таки обладает здравым смыслом и, по-видимому, может его продемонстрировать во время этих промежуточных выборов.
На это остается надежда. Но дело не в этом. В случае победы Трампа даже сейчас на выборах, на которых никто никогда не побеждал уже 30 лет. Вы прекрасно знаете, что первые промежуточные выборы – это всегда позорное поражение президента действующего. И у Обамы так же было. Но Трампу бы это не простило. А если он выиграет, то тут просто истерика достигнет такого градуса, такой степени, что действительно будут призывы к гражданской войне. Соотношение сил внутри Демпартии, она единственная, кто противостоит, если не считать каких-то либертарианцев, там соотношение сил меняется в пользу левых. Все чаще проходят и на выборах, и в руководство Демпартии люди с левыми амбициями, социалистическими. Так было уже начиная с попыток Кифа Эллисона стать председателем партии, откровенный человек, принадлежащий к нации ислама, к Парахану, антисемит и прочее. Он мог стать председателем, он не стал. Но зато появились сразу несколько, особенно женщин, им удалось промыть мозги настолько, что они действительно склоняются к левым социалистическим убеждениям.
Нужно сказать, Ефим, что ваша интерпретация американской системы выглядит не слишком привлекательной и хрупковатой, с чем, я подозреваю, не согласился бы мой предыдущий собеседник. И при всем при этом, как я подозреваю, вам скажут многие россияне, вы нас еще и учите жить.
Замечательно, что такая система еще есть. Я говорю об угрозах, которые нависли над ней. А тот, кто говорит об угрозах, ему важны интересы дела. Важно, чтобы Америка в своей демократичности сохранилась. Верховный суд, это надо сразу сказать, это последняя инстанция. Несмотря на то, что в Соединенных Штатах президентская система, как в России, последней инстанцией является не воля президента, а именно точка зрения Верховного суда. Верховный суд, разумеется, как любой орган, где сидят люди, живые люди, он, разумеется, в своем равновесии имеет маленькое отклонение в пользу действующей власти, то есть власти президента. Так было всегда. Тот, кто думает, что Трамп сейчас нарушает какие-то традиции, пытаясь ввести в Конституционный суд своего сторонника, глубоко заблуждается. И только, я бы сказал, неспособность вернуться к разумной оценке ситуации привела демократов к тому, что они не просто потерпели поражение, да еще и один демократ голосовал за кандидата, но и ведут игру на такое обострение, при котором, к сожалению, мирного разрешения быть не может, или шансы на него малы.
Сравнивая несравнимое, почему, как вы думаете, главный суд России, конституционный, находится в таком жалком состоянии?
Да потому что вообще с правосознанием россиян всегда было неважно. Вы хорошо знаете, что были времена, когда царило представление, что римское право – это крючкотворство, или любое другое классическое право – это крючкотворство, а существует такое понятие, как революционное правосознание, которое выше вот всякого этого крючкотворства и знания умных книг. Такое отношение пренебрежительное было всегда, потому что власть исходила то ли по представлениям религиозным от Бога, а если не от него, то от правителя, верховного правителя. В таких условиях суд, когда ему прямо говорят, вы понимаете, это в кавычках, конечно, но прямо ему указано, что главенствующую роль играет президент, все остальное по иерархии подчиняется. И где-то там ниже, чем помощники президента, находятся конституционные судьи. Кстати, обратите внимание на различие. Международная общественность, которая живет вот этими американскими делами, сейчас все знают имя нового судьи Бретта Каванова. Но никто не знает имена российских судей. А чего их знать? Они никогда еще не попытались перечить президента.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке» от битвы за суд к битве за Конгресс. Идеологическая расправа над неугодным или нормальный процесс отбора кандидатов в Верховный суд. О чем свидетельствует беспрецедентный эпизод назначения члена Верховного суда. На чьей стороне молчаливое большинство американцев. Эти и другие вопросы мы обсуждали с американским правоведом Ильей Сомином и публицистом Ефимом Фиштейном. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.